Глава 11. Крепость Сёдертели. То дело личное, братцы. В поход я могу взять только 500 добровольцев. Идти нужно вглубь вражеской земли и вызволять близких мне лично людей, потому неволить никого не хочу, риск слишком уже велик. Стоя перед общим строем, обращался к своим людям сотник. Есть ли желающие помочь? Шаг вперед. Строй колыхнулся и сделал монолитный единый шаг. «Спасибо, братцы, вам. Только извините, мне нужно всего 500 бойцов. И отберу я их самолично. Не обижайтесь, если что не так». Через день, стоя на вытяжку перед камбригом, пятерка курсантов 4-го курса молчала, упрямо глядя перед собой. «Да не могу я вас взять, не могу!» Вы вообще, если что, еще курсанты школы. Я вон даже каким бойцам вместе на ладье отказываю, нервно выговаривал им в который раз сотник. И что я им скажу-то, по-вашему, а? Что у меня любимчики из курсантов есть, а им, бывалым бойцам, отворот-поворот, так что ли? Мы ведь тоже бойцы, бать, нахмурился стоящий первым в пятерке Митей. И в бою уже не раз бывали. И кивнув на награды и полоски за ранения, что были на каждом из здесь стоящих. Да и вообще, так-то это дело семейное, а мы как-никак личные пажи ее высочества, вот. И нагло глядя в глаза отцу, буквально добил он его этим последним железным аргументом. «Пажи?» — аж задохнулся от возмущения Андрей. «Пажи!» И как-то с некразом батя, весь боевой запал его пропал на глазах у мальчишек. Если бы еще знать, что все не зря, и мы туда не опоздали. И он махнул рукой. Ну, раз пажи, тогда ладно. Будь по-вашему. Но чтобы во время сечи вперед не лезли. Лично следить за вами буду. А то я вам потом таких пажей покажу. Все КМБ будет с малышней у меня возиться. Есть все КМБ с малышней возиться, рявкнул маленький строй из совершенно счастливых пацанов, и резко рванув с места, все они побежали собирать свои вещи. Непростое это дело, Иванович, конечно, но думаю, что мы справимся, качал задумчиво головой щукарь, сидя в командирском шатре у разложенной перед ним карты. Через этот пролив с моря в их тамошнее внутреннее озеро Мелорен много каких судов ходит. И я парочку раз там бывал. Один раз, когда еще торгашей охраняли, да там же и приглядывали заодно. Ну а второй, и он хмыкнул, видно, вспоминая давнее. Второй раз аккурат, как свои отчину сожгли на Ладоге. Прошли мы тут с ребятами. В сам Сёдертели, конечно, не заходили. Не по зубам нам был нам такой орешек. Но вот рядом с ним были. Сильный городок. И крепость у него крепкая. Издалека с моря ее башня видать. Просто так вам ее не взять, Иванович. И щукарь с сомнением покачал головой. Разберемся на месте, усмехнулся Андрей. Ты, рядят, только нас к ней поближе подвези. И вообще надо подумать, как бы нам туда добраться. У меня лично лишь одна мысль по этому поводу есть. Это пройти под видом возвращающейся с набега на Ладогу шведской рати. А ты сам-то как думаешь? Ну, в целом, да, только так и допустят нас шведы вглубь этого длиннющего фьорда. И он кивнул на карту. Только тогда ведь и идти придется на их судах. Это только для вас, сухопутных, они все друг на друга похожи. А у морских или портовых людей на них глаз так набит, что они издалека чужака видят. Но получиться вполне может. Вон как за мной этот твой Гарольд по пятам ходит. Все угодить чем-нибудь хочет, подлизывается. Мне-то он и даром такой не нужен в ушкуйниках. Черная у него душа. Но вот в этом походе он вполне себе даже может сгодиться. Ну вот и ладно, кивнул сотник. Значит, решили, идем на 10 самых быстроходных из захваченных у шведов судах. Для всех встречных мы возвращающиеся с похода на русскую Ладогу рать. Ну а в Сёдертели будем действовать так, как уже сама жизнь подскажет. Через 3 недели ранним августовским утром к пристани шведского города, стоявшего на оживленном водном пути, причалили 2 драккара под королевскими флагами. Старшего из портовой службы, подошедшего с 3 стражниками городка, встретили радушно и первым делом предложили пройти в кормовую каюту к капитану. Через 10 минут из нее в одежде того же портового служащего вышел уже совершенно другой человек. «Этих к нему же!» — кивнул он Саватею на лежащих забитыми в рот кляпами стражников. «Сделаем, Варун Фотич! А тебе идет форма!» И, поймав на себе злой взгляд командира, мило улыбнулся. «Да все хорошо, командир. Широковато вот только, немного мешком, конечно, еще висит. Ну так стать-то с годами приходит, наберешь еще чуть, а?» «Я тебе посмеюсь, посмеюсь, Савка!» — буркнул Варун. — Давай, готовьте пирс защищать, и так, чтобы даже не пикнул никто. Переодетый Варун в сопровождении таких же ряженых стражников-пластунов подходил к большому двухэтажному зданию, чем-то похожему собой на маленькую крепостицу. У ее входа рядом с сигнальным колоколом сидел стражник Николас и грыз свои грязные ногти. Все было как обычно в это раннее утро. До суматошного движения на пирсе и обычной дневной сутолоки было еще далеко. Ему же оставалось всего-то 2 часа до сдачи дежурства. И тогда уже можно было идти в таверну крепко подхарчеваться, и не только. Причалившие совсем недавно 2 судна особого интереса у него не вызвали. Были они из знакомого отряда ярла Адольфуса, стоявшего ранее целую неделю в этом приморском городе. И мзды с них все равно было не взять. Но порядок был порядок, и к ним отправился толстый Свен с 3 стражниками для обычной в таком случае проверки. И вот вся эта 4 возвращалась уже от судна обратно. Все было как обычно в это утро. Буквально в последнюю минуту Николас почувствовал какое-то несоответствие. Что-то было не так в этом его привычном мерке. 4 уже поравнялась с ним, и когда он разглядел в них чужаков, было уже поздно. До колокола он никак не успевал добраться. Сверхнул кинжал, и Варун, прикрыв стражника длинным плащом, проскочил внутрь здания. Через 5 минут на 2-м этаже открылась деревянная ставня, и из окна несколько раз взмахнули платку. Тут же с 2 стоявших у причала драккаров посыпались, разбегаясь во все стороны, люди в одежде королевских воинов. Пирс и окружающая причал площадь была мигом взята под плотный контроль. А к причалу уже спешили еще 8 судов под королевскими флагами. «Иванович, может, все-таки рискнем и пустим вперед ряженых повозки?» — советовался с сотником командир разведчиков. «Смотри, какие они большие. В каждую из них 3 воина смело поместится». «Ага. А что ты у ворот стражи будешь отвечать?» «Да там как только на твою морду новгородскую поглядят, так и усомнятся сразу». А как от тебя карка не услышат, так сразу же всякими железками тыкать начнут. — Чё это карканье-то? — возмутился Варун. — Я заветные слова выучил. И, выпучив глаза, разведчик громко и хрипло закричал. — Аратил кюнг Эрик! — Слава королю Эрику шведский. — Не убедил, — усмехнулся Андрей. — Все равно ничего не выйдет. А ну, как у тебя спросят о погоде там, ну или какое ты пиво и в какой таверне испить предпочитаешь. Ну вот что ты ему ответишь тогда, а? Ну что, пробурчал Фотич. Скажу ему опять. Аратил кюнгерик. Вот-вот, кивнул сотник. На этом твое толмачество тогда и закончится. Толмачество? Протянул Варун. Ну, конечно. Толмач может первым как раз на повозке сидеть. Все равно ему и беседы с этими у ворот вести. Остальных-то они точно пытать не будут. Марта сидела у колыбели сына и печально на него смотрела. 4 месяца уже было малышу, а гулять на свежем воздухе им разрешалось только лишь вечером, да и то по маленькой каменной площадке. После того, как подвалы крепости загнали несчастных русских, время для прогулок сократили совсем до минимума. Ты не видел ни зелени, ни рек, ни моря. Ты не видел своего папы, мой маленький. Ты не видел ничего, кроме этих холодных камней. Но ты все это еще увидишь, мой хороший. А папа возьмет тебя на руки и скажет: «Здравствуй, Леонид! Здравствуй, мой мальчик!» И прижмет к себе, шептала мама малышу. «Что-то я очень сомневаюсь, что вы увидите кого-либо вообще!» Услышала она ненавистный голос за спиной и резко повернулась. «Вас не учили предупреждать, когда вы входите в покой к женщине?» Холодно взглянув на рыжеволосого Ральфа, спросила Марта. Тот только лишь усмехнулся и бросил, выходя из комнаты. «Зачем все эти церемонии? Вам скоро все равно конец, а будущих мертвецов вообще ни о чем не спрашивают». «Скоро! Очень скоро, герцогиня! Мне недолго осталось ждать!» И его глухой смех донесся до узников из коридора. Ворота крепости по случаю усиления охранял теперь целый десяток стражи. Воины ждали пересменку, зевали и посматривали в сторону города. Там всегда можно было увидеть что-нибудь, кроме опостылевших каменных стен и уже порядком поднадоевших за службу товарищей. Вот и сейчас из-за поворота кривой улицы выкатило в сторону крепости три больших повозки, груженных сеном. А еще дальше за ними, шагах в 100, виднелся неровный воинский строй, человек этак 50, идущих под отрядным королевским значком. «Опять усиление. Куда их селить-то будут?» — сплюнул на мостовую крестьян. «И так уже, как селедки в бочке, здесь живем». «И не говори, Крис», — поддакнул десятник Уларс. «А жратва еще хуже опять станет. Скоро вон сено, как кони, уже будем жевать». И он кивнул в сторону подъезжающих повозок. «Кто такие? Что с утра-то сюда приперлись?» — прорычал неласково сидящему в первой повозке старший из воротной стражи. Худенький возничий с перевязанной грязной тряпкой щекой что-то такое прошепелявил и подошел с большим кувшином к воинам. «Громче говори, я ничего не понимаю. У тебя что, зубы болят?» «Да, господин, болят», — прошепелявил возничий. «Это вам пиво от Магды, жены нашего хозяина, что поставляет для ваших крепостных лошадей сено. И у меня еще там один кувшин есть. Возьмите». И он вытащил второй глиняный сосуд из сена. «О, твоя хозяйка мудрая женщина, коли не забывает о войнах короля», — воскликнул повеселевший Ларс. «Да-да. Разрешите проехать, господа? Мне нужно побыстрее разгрузиться и успеть к завтраку, а не то я останусь голодным. И так уже брюхо урчит», — бубнил у своей колымаги возничий. «Да пропускай ты его», — махнул рукой Кристиан. «Не будем задерживать. Этот малый с его хозяйкой и так хорошо о нас сегодня позаботились. И передай Магде, чтобы в следующий раз не забыла положить хотя бы еще копченый окорок в его». «Ага», — поддакнул, усмехаясь Ларс. «Еще и пару зажаренных на вертеле петухов сюда добавить не помешает». И стоящие у ворот воины весело загоготали, вглядываясь в приближающихся к крепости отряд. «Мы внутри!» — прокричал толмач, когда повозки въехали во внутренний двор крепости. Сразу же после его крика из повозок выметнулись 9 воинов с обнаженными мечами и с самострелами за плечами и кинулись во внутренние помещения надвратной башни. А у возничих в руках мгновенно оказались самострелы, которые они тут же разрядили в стоящих в проеме ворот стражников. Дежурному у воротного механизма крепости нужно было только освободить из стопорной петли рычаг, сбрасывающий кованую решетку вниз, и крепость бы получила надежную защиту от прямого доступа врага на свою территорию. Эта прочная металлическая решетка вполне могла бы выдержать даже удары тарана. Но времени для этого дежурному не дали. Ворвавшаяся в комнату тройка чужаков посекла оторопевших от неожиданности воинов пару секунд и затем выбежала во двор. Выпряженных из повозки коней хлестнули кнутом, разгоняя испуганных животных во все стороны от прохода. А хорошее просушенное сено на телегах уже начинало заниматься, создавая собой огненную импровизированную баррикаду перед самым проходом. Во внутреннем дворе крепости сейчас царила настоящая паника. Выкрикивались команды, метались по двору ошалевшие, ничего не понимающие воины и падали время от времени на мостовую от тех арбалетных болтов, что вылетали из-за разгорающихся жарким пламенем повозок. «Лютень, ты с Ванькой и с Ебу вправо, мы с Родькой и Микко влево!» — отдал команду Онни, и боевые тройки ринулись наверх стены. Каждый из бойцов знал точно, что ему тут было нужно делать. И через минуту в убегающую в проем ворот полусотню ряженых воинов не ударил ни один лук и не вылетело ни одно копье. Прошло 3 минуты, и крепостные ворота с центральным участком внешней стены были уже захвачены нападающими. 3 десятка в стенку, остальные наверх! — прокричал команду Тимофей, и за горящей баррикадой встала пока еще небольшая стена из щитов с копьями. А со стороны улицы уже слышался многосотенный топот ног, глухие удары щитов и звяканье стали. Это приближалось основное ударное войско. «Вперед!» — заорал Ярл, и на противника, захватившего ворота, устремились пришедшие в себя шведы. Все у них еще могло получиться, ударя недружно по малочисленному отряду. Но охватить врага со всех сторон мешали жарко горящие повозки, и бой им приходилось вести на узких участках, где численное преимущество сходило на нет, а верх брало качество оружия, брони и силу духа бойца. Чаша весов победы замерла, колеблясь между сторонами, но в крепостные ворота уже вливались тяжелые, закованные в броню сотни захватчиков, а на стены, за спиной уже бьющихся в ближнем бою, по боковым переходам поднималась пластунская сотня. «Посторонись, Родька!» — рявкнул взводный Семен, и верхний пролет, загораживая его весь своими щитами, выпинтнулась первая пятерка. «Иди перевяжись вон лучше, не слух!» И он вытолкнул окровавленного пластуна в башню. За прикрывающими стрелков щитовыми уже стояли 3 пятерки с самострелами на изготовку. «Первая пятерка — огонь!» — выкрикнул взводный, и 5 болтов уронили первая жертва на пол. «Заряжай!» «Щитовые вперед! Стой! На колено!» «Вторая линия — огонь! Заряжай!» «Щитовые вперед! Стой! На колено!» «Третья линия — огонь! Заряжай!» «Щитовые вперед! Стой! На колено!» Так последовательно были выбиты самострельщиками все защитники стен. И стрелки могли, уже ничего не опасаясь, вести обстрел двора, где в это время шло основное сражение. Шведы отступали в сторону центральной цитадели крепости. Остановить натиск врага у них уже не было никакой возможности. «Хуга, держись, мне нужно выполнить важное поручение регента!» Перекрывая рев сражения, выкрикнул своему заместителю Ральф и, развернувшись, ринулся в проход замка. А за его спиной арбалетный болт пробил голову Хуга. Оставшиеся без предводителей шведы ринулись в цитадель, надеясь найти в ней спасение. «Русь! Русь! Русь!» — несся рев атакующих, и первые русские пехотинцы, прорубая себе проход, ринулись в центральный проем цитадели. Крепость пала. И Ральф это понял по тому ликующему реву, что сейчас несся с улицы. Но у него сейчас было последнее, наиважнейшее дело всей его жизни. Он должен был убить эту герцогиню-полукровку с ее русским отпрыском. И, может быть, именно этим он смоет то пятно позора, которое постигло его из-за разгрома в Тавастии. «Госпожа, идите за мной, идите же!» Первый раз Марта услышал голос той служанки, единственной, кто была так добра к ней. «Бегите за мной, я укрою вас, тут оставаться небезопасно!» И, поверив девушке, Марта с малышом кинулась за ней в боковую дверь. «Тише!» — прошептала она и повернула ключ в замочной скважине. «Идите за мной, герцогиня, я спрячу вас с малышом!» Через минуту, выбив топором входную дверь, в комнату ворвался Ральф с 3 своими приближенными. «Все, тварь, вам конец!» — проревел Ярл и сходу полоснул мечом по кровати. Клинок спорол гору одеяла и одежды, дойдя до самого дерева. Но в этом ворохе скомканного тряпья не было человека. Боковая дверь, как и обычно, была надежно заперта. И Ральф начал переворачивать все, пытаясь отыскать пропажу. За его спиной от входной двери раздался резкий звук удара стали о сталь, затем сдавленный крик, и в комнату рухнул мертвый охранник. А за ним, вращая мечами, ворвался тот, кого Ярл считал мертвым с той самой злополучной битвы в лесах Тавастии. Барон Андреа собственной персоной пришел за своими близкими и за мечом. «Рыжего не бить, он мой!» — рявкнул Андрей, и Петька с Оськой разрядили реечники в двух охранников Ярла. Митяй с Маратом и Ленькой кивнули, что все поняли, и сдали чуть левее, держа на прицеле Ральфа. «Где моя жена с моим сыном, Ярл? Скажи, и ты останешься жив», — глухо выговорил Андрей, пристально вглядываясь в глаза врагу. «Я убил их, русский, так же, как убью и тебя», — вдруг резко выкрикнул тот и ринулся с мечом на сотника. «Тогда умри, падаль!» — взревел Андрей и, отведя от себя удар левым мечом, резко с проносом рубанул правым боковым по шее противника. Рыжая голова покатилась по полу, и Андрей поднял красивый меч с ярким камнем в навершии. «Перерыть весь замок, осмотреть каждую щель, каждую комнату или клетушку обыскать. Я чувствую, что они живы. А кому, как не пажам, найти и защитить свою госпожу? Вперед, ребята!» Через 10 минут в подсобном помещении, где жили служанки, была обнаружена девушка, стоящая у ниши с дровами с обнаженным кухонным ножом. «Слута, коменте уп, я коммер отслас!» «Стойте, не подходите, я буду драться!» Шведский. «Тихо, тихо, мы не воюем с женщинами!» Мягко произнес Митяй, и они с Оськой опустили мечи. «Андреевская бригада, русские мы, понимаешь? Ты знаешь, где герцогиня?» «Детарокеем лагер неркнивен, ден ардин». «Все нормально, Эмма. Опусти нож, это свои», — раздалось вдруг из-за завала. «Митенька, вы пришли за мной? Скажи мне только, это правда, что Андрея уже нет в живых? Или эти мне все время врали? Я им не верю!» — с надрывом крикнула Марта, поднимаясь с малышом из-за вязанки дров. «Ну что вы, ваше высочество!» — ответил важно старший паж. «Господин барон в полном здравии сейчас лично будет здесь». «В сторону!» — раздался громкий топот, и в клетушку ворвался он. В глазах у Марты помутилось, и она, не выпуская из рук ребенка, опустилась на пол. «Милый, я чувствовала, что ты жив. Я все это время не верила им». «Пошли, пошли, Оська. Ну что ты стоишь-то?» — тянул Митяй к выходу друга. «И ты, Эмма, пошли уже отсель. Не видишь, что ли, семья тут воссоединилась? Не надо сейчас им мешать. Как сын вам говорю, то дело семейное, вот». И он с важным видом прикрыл за собой дверь. «Отплываем через час. Все военные суда и саму пристань сжечь, пленных отпустить. Раненых и освобожденных узников загрузить на палубы. Всем оказать первую помощь», — отдавал команды комбриг. «Это вам, Вильям, свитки для передачи королю и высшему регентскому совету лично в руки. Я дарую вам и вашим людям свободу в обмен на эту маленькую услугу. Постарайтесь же сохранить письма в целостности. Они очень важные, поверьте мне. Любому, кто постарается их у вас забрать, объясните, что они от барона Андреаса, и у каждого из них столь высокий адресат. Надеюсь, что вы меня поняли», — объяснял пленному командиру шведских ладников Андрей. «Да-да, я все понял», — качал тот головой. «Я сделаю все, как было велено». «Ну, с Богом!» — кивнул сотник, и 10 быстроходных ладей рванули на всех веслах в сторону открытого моря. Регенту Королевского Совета Швеции господину Хольмгерссону. «С глубоким прискорбием сообщаю вам, что между нашими странами возникло какое-то досадное недоразумение. Не находясь в состоянии войны, ваши войска атаковали наши воинские дружины около озера Олуярви в совершенно чужой вам Тавастии. Будучи вынуждены обороняться от столь странного и беспричинного нападения, мы были вынуждены их все уничтожить. К моему глубокому сожалению, ваш командующий Ярл Ральф, убегая прочь с горсткой приближенных, украл с поля боя мой дарственный и очень дорогой моему сердцу меч. Сим летом, опять же, без объявления войны, другой ваш Ярл Адольфус приплыл в наши земли на многих судах во главе многосотенного шведского войска и привел с собой более 2000 воинов из фийских племен Сумь и Ямь. Разорив и спалив на Ладоге два наших мирных селения, этот недостойный предводитель попытался взять штурмом русскую крепость Орешек. Ее гарнизон, состоявший из моих воинов, будучи очень удивлен столь недружественными действиями со стороны соседнего государства, с кем нас связывали только лишь добрые и мирные отношения, частью уничтожил, а частью пленил войска Ярла Адольфуса. Простите, но мне в ответ пришлось посетить ваши земли и забрать свой украденный меч и все, что там только было, мое личное. Содержавшиеся в узилище крепости Сёдертелье в отвратительных условиях русские пленные были также мною освобождены. Прошу прощения, что не смог посетить вас вместе со своими людьми в этот раз. Думаю, что я при определенных обстоятельствах всенепременнейше буду в вашей столице. С глубоким почтением, барон Любекский Андреас. Королю Швеции Эриху XI. Ваше Величество, с глубочайшим и искренним почтением обращается к вам барон Любекский Андреас. Благодарю, Ваше Величество, за ваше доброе отношение, заботу и защиту, проявленную к членам моей и вашей семьи. Я знаю, насколько трудно было вам защитить их от определенных недружественных сил, горячо желающих им смерти. Но вы проявили воистину христианское милосердие и братскую любовь к своей сестре и к нашему общему с ней сыну, вашему племяннику Леониду Андреевичу Стрелкову Эриксону. Знайте, что в случае опасности вы всегда сможете найти защиту в моем поместье, а Леонид будет очень рад видеть его доброго дядюшку. С глубоким почтением и любовью, барон Любекский Андреас. Теплым сентябрьским днем в направлении Ладоги по широкой Неве скользили при попутном ветре отряд из 10 судов. На мачтах у них развивались андреевские флаги, белые с голубым, точно такие же, как и на башне приближающейся крепости. «Вот, Мартушка, и наша земля начинается. Доплыли», — проговорил, обняв свободной рукой жену сотник, прижимая другой к себе мальчика. «Гляди-ка, как Ленька глазенки-то таращит. 5 месяцев всего, а как будто бы понимает чего». «Андрюш, ну что это за Ленька?» «Леонид, как царь Спарты», — мягко улыбнулась мужу молодая красивая женщина. Так-то в нем кровь королей Швеции и князей русских. Как-никак 2 династии воедино соединились. — Ага, и носиться, как и все головастики, в общем строю вместе со всеми будет, — хмыкнул негромко Митяй. И на всякий случай отошел чуть-чуть в сторонку.